Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на нашей интернет-волне. Если предыдущие два эфира с Татьяной Портиной, дипломированным психологом и руководителем проекта «Создание семьи в благости», мы разбирали моменты уже сложившихся семейных отношений, то сегодня мы поговорим о том, что нужно знать каждому вступающему в брак, чтобы сократить количество ошибок и сложностей. Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро, Анна.
Спасибо большое, что вы вновь с нами. Очень интересная тема у нас сегодня. И такой самый, мне кажется, насущный вопрос для всех, кто не замужем, кто хочет найти своего супруга или супругу. Где вообще знакомиться парням и девушкам, и взрослым мужчинам и женщинам?
Знакомиться на места вы имеете в виду, да?
А вот, мне кажется, места, да, как выбрать правильное место, чтобы встретить правильного человека.
Ну вот мне всегда нравится то, что рекомендуется искать там себе близкого человека, где, собственно говоря, ваши вкусы совпадают. Потому что вот если взять там, например, людей, они вот хотят жить как-то в благости или занимаются каким-то таким направлением, значит, они там, у меня знакомы там в проруби познакомились, там, или где-то в походах, или на каких-то ретритах обучающих. Другая знакомая пара, они рассказывали, они бизнесмены по природе, они постоянно этой идеей одержимы, они были на очень дорогом обучающем пространстве для бизнесменов, для предпринимателей. Они там друг друга нашли, и они очень даже рады этому. Ну, например, творческая среда, люди художники там, или люди музыканты. Они попадают в такие места, где люди занимаются творчеством, и там могут находить. Но мы говорим про то, что если какая-то есть как красная нить, идея, какое-то направление у человека, и человек это выбирает. То есть человек, он знает, что ему что-то близко по духу, он идет. Но не обязательно все должны быть прямо, ну, знаете, с каким-то талантом, по таланту пересекаться. Иногда есть вот просто хорошие женщины, хорошие мужчины, и у них есть вкус, например, дом построить, в каком-то нормальном ключе детей воспитывать, и они могут даже на работе знакомиться, по общим интересам, с одного отдела быть, допустим, или с соседнего. Поэтому, когда мы говорим о месяце, что вы ищете? Если вы хотите каких-то легких отношений, то вот на моем случае так, чтобы люди там знакомились в баре или в путешествии, и долгосрочные отношения, они есть такие прецеденты, но их не так часто можно услышать. Кто-то, кстати, знакомится через знакомых. Такое тоже бывает. Поэтому, когда мы говорим, это в какое место выбрать, вот есть разные центры у человека, и по этим центрам можно судить то место, которое человеку стоит выбрать для знакомства. Поэтому и люди, которые, например, ценят там физическое развитие, они могут познакомиться в местах, где именно следят за своей фигурой, там занимаются спортом, к примеру, или люди, которые умеют хорошо выглядеть и хорошо выглядят, они могут знакомиться в светских местах. И именно по этим вкусам люди объединяются. То есть, когда мы говорим, где люди познакомятся, давайте разберем вообще, у кого какие вкусы. Каждый человек должен понять, что для него важно и главное. И потом в своем месте надо искать своих людей. Как я помню, еще когда училась, была группа, вот, факультет математики, там были отдельный мир людей, математиков. Я помню, когда сидела в гостях у одной семейной пары, это были простые ребята, очень хорошие, они на тот момент уже работали, были руководящие должности, но они оба пришли в жизнь, в свою семейную жизнь с того, что они в свое время учились на факультете математики и дружили. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, где встретить своего человека, нужно понять, а какой я человек сам, какие у меня вкусы, пристрастия, и в конце концов пойти в то место, где подобные мне люди обитают. Потому что если взять вот этих ребят, математиков, и отправить их в какое-нибудь светское общество, где очень изящные одежды, подачи, лоск, то, скорее всего, они там себе не найдут пары, и более того, даже свою самооценку понизят. Поэтому, когда мы об этом говорим, где себе найти подходящую пару, вот, нужно понять, куда я иду, что я хочу реализовать, каковы мои ценности, и найти себе подобную группу. Ну, как вариант. Хотя не всегда люди прям строго по каким-то вкусам вот, комбинируются по хобби и влечениям, но все равно что-то всегда у семейной пары есть общее, какое-то дополнение.
Здорово, это очень интересно и практично. Спасибо большое. А вот у нас еще вопрос, как знакомиться? Есть ли разница между знакомством между молодыми людьми, парнем и девушкой, и уже взрослыми мужчинами, мужчиной и женщиной?
Да, есть. У них есть две крайности. У молодых людей есть крайность эйфория, все получится. То есть, когда какая бы семья ни была, интересная такая вещь, какая бы семья ни была, когда ребенка спрашиваешь или еще того, кого не было серьезных отношений, они, как правило, верят, что у меня будет хорошая семья, счастливая семья, потому что у них еще нет какого-то опыта боли или даже чего-то, хотя их родители могут ругаться. Тогда, как если спросишь людей, которые уже разведены или уже пробовали строить отношения, как правило, они боятся снова строить отношения, и у них есть страх боли. Поэтому молодым людям, которые еще не имеют опыта, им нужно опираться на опыт, прислушиваться, ну, не отдавать себе отчет, что это фаза эйфории. Вот. Это здорово, это классно, но она может отрывать от земли и, может быть, много романтики, отрывная от разума. То есть вот эти, скажем так, крайности, они везде, любые крайности неблагоприятны, поэтому романтика, она важна, нужна, но если еще и разум отключить, то тоже ничего хорошего не выйдет. Хорошо, когда романтика плюс разум, а разум это чаще всего старшие люди каким-то опытом, которые могут видеть также на дальновидность. То есть если у молодых пересечение, если у молодых качество квалификации сейчас создавать семью, поэтому иногда старшие могут быть против того, чтобы молодые поспешно создавали семью, поэтому им просто нужно временем проверять, вот, и прислушиваться к какому-то разумному опыту. В конце концов, если даже что-то так идет, что не отвлекается опыт каких-то конкретно старших, можно взять литературу и почитать самостоятельно, разобраться. Вот. Или спросить тех людей, которым доверяют, у которых все хорошо в семье, как вариант. А если мы берем пару уже семейную, семейная пара, которая развалилась, и потом в последующем, когда люди немножко отошли, снова хотят создавать семью, у них другая проблема. Вот. Они не доверяют, они не хотят снова боли, уже за километр видны недостатки, мало может быть романтики или нелегко входит в состояние романтики. Вот. У них теперь другая крайность, это означает, что нужно усилить это доверие, допрожить какие-то свои обид, усилить доверие, усилить энергию. Ну, в данном случае даже не романтики, а сколько теплоты и заботы, наверное, в отношениях, потому что когда два человека, как ежики, встречаются, очень колючие, холодные, им даже тяжело сблизиться. Поэтому люди, которые с бывалым каким-то опытом, разочарованием, тяжело строить тоже отношения, поэтому нужно то же самое осознавать, что мой взгляд, моя призма восприятия людей, она сейчас искажена, и искажена, потому что я испытал боль. У меня нет даже сейчас веры, возможно, в то, что у меня получится, или отношения нормальные, возможно, на глубинном уровне. То есть на уровне чувств они хотят хороших отношений, а на глубинном уровне есть страх и недоверие. И вот этот опыт, он будет мешать им сближаться, мешать им, скажем так, преодолевать этап знакомства, переходить в фазу создания семьи. Поэтому здесь с этим слоем стоит поработать и больше усиливать на доверие. То есть да, мне что-то беспокоит, не нравится, но я все равно схожу, да, мне что-то беспокоит, не нравится, какие-то я вижу недостатки, но есть же и достоинства. То есть более культивировать позитивную идею, линию. И опять же, общаться с людьми, которые склонны вдохновлять на позитивное видение, на веру и на преодоление этого опыта.
Спасибо большое, очень спасибо. Интересный да, момент. Поможет ли в этих смыслах, точнее, вот справиться с этим такое состояние пары, как помолвка? И вообще для чего это нужно и в наше время, насколько это актуально?
История помолвки, тут хотелось бы взять ее. Даже корень говорит, молвить. Но традиционно раньше так, чтобы молодая девушка с мужчиной там гуляла где-то там, не будучи замуж, это не было принято, чтобы они наедине что-то делали. Почему это не было принято? Ну, более такие крепкие устои были традиционные, это раз, два. Если они это все-таки делали, сразу же шла какая-нибудь критика, осуждение на этой улице, деревне, город, неважно, где это сразу могло сказываться на репутации, особенно девушки. В общем, соответственно, было такое понятие, как помолвка, где официально родители подтверждали, что да, вот это все сейчас происходит, там люди всерьез рассматривают отношения, то есть им разрешалось тогда общаться. Поэтому если смотреть на такое значение, то оно сейчас не везде подходит, потому что сейчас люди могут спокойно некоторые жить гражданским браком, а я говорю сейчас про современное общество. Сейчас смысловой нагрузки в помолвке такой в советском обществе нет. Где она сейчас нужна и еще остается? Соответственно, в культурах, где еще приняты какие-то традиционные взгляды, и в религиозных сообществах, где то же самое принято как-то ограничивать общение молодых людей, если они еще не женаты. Соответственно, то же самое происходит, да, в таких местах, если молодые люди начинают общаться, и никто не знает, почему они общаются, это приносит беспокойство. И вот здесь помолвка, она уместна и принята, и все таки наоборот радуются, благословляют. Благословляет потенциально семейную пару или пару, которая, возможно, перейдет в фазу семьи. Потом это приносит спокойствие людям. Все официально это приносит спокойствие тем людям, которые могли иметь виды на этих людей, потому что, опять же, сейчас бывает, есть пара, вот, и когда никто не знает, есть ли у человека какой-то статус или не видит, они могут проявлять знаки внимания. Ну, в общем, это может влиять на отношения. То есть это может принести кому-то боль, беспокойство, если кто-то будет торгаться тоже со своими мотивами. Поэтому сейчас для современного общества, если говорим про современное, достаточно знакомства с родителями. Вот. И на какой-то стадии, когда люди сами определяют для себя, на какой стадии они познакомятся с родителями. Если мы говорим про культуры традиционные или религиозные, то там нужна помолвка. Ну, если в двух словах по этому пункту.
Спасибо, да, интересно. И вот, мне кажется, самый такой тоже насущный вопрос, как выстраивать близкие отношения до брака, да, причем используя все те духовные принципы, о которых мы говорим, обычно людям кажется, что это сложно.
Угу. Я вам более скажу, что для многих людей разное понятие вообще, что такое близкие отношения, поэтому, когда два человека встречаются, вот, то есть мужчина, например, проявил симпатию. Вот. А женщина замуж хочет, к примеру, а мужчина, он на самом деле хочет там, интимных отношений, встречаться, и для него это тоже близкие отношения на самом деле. Встречаться, гулять, дарить подарки, путешествовать, интимные отношения, но пока без детей, без семьи, и, может быть, когда-нибудь. И он так сразу не признается, мужчина, то есть иногда признаются, иногда нет, как и женщины. Женщины бывают, хотят, но тоже не переходить в фазу семьи, но при этом общаться, получать подарки, говорить, вот, говорить о чем-то там, даже держать при себе ухажера какого-то. В общем, есть это и в той, ну, скажем, стороне. Поэтому, когда мы говорим близкие отношения, тут в самом начале стоит и понять, и определить, что такое близкие отношения для каждого. Поэтому, когда два человека знакомятся, в скором времени стоит друг друга спросить, а каковы твои мотивы, как ты видишь вот, общение наше, какие твои вообще желания, какие ты хочешь удовлетворить желания в нашем общении. И когда два человека это проясняют, то есть для кого-то это может быть интимные отношения без ответственности, для кого-то это проверка, переход в стадию семью, все-таки забота, вот, тут уже можно поговорить, если у них видение совпало, можно поговорить о том, как дальше строить эти близкие отношения. И традиционно у мужчины чуть более горячая природа, а у женщины такая более спокойная, если мы говорим о таком традиционном раскладе. И она как бы принимает ухаживание, а мужчина, он старается завоевать сердце. И это такой довольно здоровый сценарий, когда так идет, когда мужчина активен, женщина еще пока не влюбилась. Вот. Если наоборот, то это обычно может не доводить до конца желаемого. И вот если у нас первый сценарий, то женщинам стоит помнить, что если она сразу не чувствует любви, это не страшно. Вот, симпатии какой-то. Просто стоит досмотреть на то, что общего у них с людьми. То есть как раз у женщин этот момент фазы разума включается. Она не влюблена и может спокойно оценивать возможности построения семейных ролей, детей, воспитания детей, семейного уклада. Вот. А потом это все меняется, и мужчина больше включается с позиции разума, а у женщины больше чувства после супружества. Поэтому что вот сделать до того, пока семья не создана? То есть, во-первых, тут нужно строить близкие отношения, основывая тех ценностей, которые вы хотите жить, по крайней мере, попробовать. Поэтому здесь точно надо стараться открывать сердце, пытаться говорить о чем-то личном постепенно, смотреть, как этот близкий человек переваривает, как он на это реагирует, есть ли у вас что-то общее, такое естественное сближение. Вот, учиться выполнять те ценности, те направления, в том направлении, те, которым хотелось бы. Например, это может быть творческое развитие. Люди начинают вместе что-то создавать, смотреть, как у них это идет. Это может быть духовное развитие. Они начинают ездить на ретриты, обучаться. И это и есть правильно завязывающая дружба, потому что практически это... Вот эта стадия знакомства, это как демо-версия того, что будет в семейной жизни. И два человека, они должны попробовать вот, какие-то направления. Но такая вещь, что не обязательно интересно совпадает, иногда у людей быть общие. И это тяжело проверить. И тут некоторые говорят, сходите на рынок, купите продуктов вместе, выберите, пойдите посмотрите мебель, посмотрите, что вам нравится. Потому что если у людей есть идея строить хороший дом, расширять какую-то свою материальную среду, то у них это может быть в этом пересечении, и вот они вместе смотрят какие-то материальные направления, и они это обсуждают и чувствуют сближение. Но вот еще вот этот момент учиться разговаривать, он важен, потому что почему удобно, когда пара еще не расписалась, когда они напарываются на недопонимание, они могут дистанцироваться. Это очень здорово, то, что они могут дистанцироваться и переварить конфликт. Если же они спешат создать семью, при этом еще не произошла вот эта близость и принятие друг друга недостатков, то может разгореться кризис и разрыв. Самый короткий брак был, который у моей знакомой, пару дней. Они сыграли свадьбу, сразу же поругались, и она уехала. История такова, что они не особо пробовали общаться, не особо пробовали прояснять мотивы. Они приехали, и они на почве свадьбы, вот, да, дошло это дело, что надо свадьбу играть, играют, и в процессе вот этого процесса подготовки свадьбы уже, процесса того, как они проводят свадьбу, они начали ругаться. И, соответственно, попробуй что-то вместе делать, что вы планируете делать в супружеской жизни, но в правилах приличия и этикета. И важно еще синтезировать друг с другом свои чаяния и реализация желаемого. Меня поражает, когда люди, скажем так, молчат упорно, до свадьбы стесняются сказать что-то, а потом они поженились, и тут их понесло. Понесло все, что они хотели, все, что просто близкого человека это может удивлять. Он может прямо говорить, например, если бы ты мне раньше сказал, я бы тебе сразу сказал, что я не могу тебе это дать. Вот. Люди же манятся, стесняются какие-то вещи ключевые, важные, семейные обсуждать. Оно всего касается. У нас вот, если будет у вас вопрос, что нужно спрашивать до вступления брака, можно его раскрыть. И там начинается канитель. И еще вот по поводу того, что интимные отношения, да, путают тоже с близкими отношениями. Это форма близких отношений. Для некоторых это даже называется, ну, называется любовь. И, но, к сожалению, эта любовь, она на первых двух центрах базируется, и она выше не позволяет продвигаться. Люди на этом типе любви, обмена в близких отношениях концентрируются, не могут перейти на фазу ответственности, третий уровень чакры, и четвертый – это уровень сердца, когда близкий человек способен, ну, рассказать что-то, сказать сокровенное, переживание, свою мечту, желание, и второй его поймет, ему будет это интересно, это личностный интерес. И вот именно близкие отношения на четвертом центре, хотя бы с него, или пятый, там, творчество, сотворчество совместное, это самые такие долгосрочные отношения, это именно те кадры, когда два пожилых человека в браке 50 лет за ручку идут, о чем-то сокровенном разговаривают. Поэтому надо на этот центр выйти и не спешить вступать в интимные отношения, чтобы вообще понять, интересно друг друга как личность. Потому что на одних интимных отношениях долго не проедешь в семейной жизни. Когда я консультирую, люди рассказывают, что проходит какое-то время, им становится скучно и неинтересно. И интимные отношения не имеют свойства приедаться, если нет высшего центра, вот, синтеза на высших центрах, то, скорее всего, эти отношения будут обречены, ну, если там нет какие-то другие типы совместимости. Ну, вот это основное. Вот я бы, наверное, в принципе, раскрыла эту тему. Можно еще долго на ней говорить, но это в двух словах.
Спасибо большое. И тогда логично перейти к вопросам, о чем нужно спрашивать до вступления в брак. Мне кажется, они продолжат эту тему.
Да. Да, почему стоит это спрашивать? Нужно спрашивать, пожалуйста, только чередуйте это с романтикой, чтобы не было из этого какой-то сухости, чтобы не было такого настроения. Знаете, как вот в Америке бывает, сейчас там создают договора брачные, да? Вот. Ничего близкого, духовного, такие формальные отношения, в чем-то могут быть еще и брачный договор закидывается. Хотя есть такое понятие, как устный договор, и это как раз те самые вопросы, которые стоит обсуждать на старте. Это касается всех пунктов семейной жизни. Все, что входит в семейную жизнь, это все надо обсудить. У нас на курсе «Основа создания семьи» проекта Олега Геннадьевича там целое двухмесячное обучение на эту тему. И все, что касается темы семьи и всех ее направлений в плане ответственности, в плане совместного времяпровождения, в плане развития, в плане того, как мы живем, в каком уровне процветания живем. Очень хорошая пара недавно, видео, как разбежались. И, казалось бы, два человека идут духовным путем, но мужчину устраивает простой такой скромный образ жизни, а женщину нет. И мужчина может при этом заниматься духовной практикой, а женщина страдает. Вот. И все. Никто не уступил. Женщина не могла уступить, потому что уже долго терпела. А мужчина не хотел, возможно, поступиться своей духовной жизни в том, в том комплекте, как он хотел жить. Поэтому это не означает, что люди, которые идут духовным путем, они не разводятся. Но то, что они не прогревали свое видение и вкус своих интересов, как они хотят жить, хотят они заниматься духовной практикой, заниматься бизнесом, заниматься путешествиями, вот, как они собираются жить, где они собираются жить, как они собираются время проводить. Это все входит в то, что стоит обсуждать. Их очень много, этих вопросов, по факту. Просто надо, не стесняясь, обо всем разговаривать. И тема интимных отношений тоже стоит обсуждать, хотя все очень сильно стесняются ее, потому что так неловко и все такое. Но дело в том, что когда люди уже живут семейной жизнью, стесняться нечего, все равно оно всплывает. Можно сильно не стесняться этой темы. Вот, для многих просто, если есть какие-то пункты, которые беспокоят, вот, грубо говоря, все, что беспокоит, стоит по мере готовности паре обсуждать до того, как они дадут друг другу обеты, потому что они же дают обеты. Все, я с тобой, мы вместе. Вот. Поэтому и надо точно проговорить все моменты, чтобы вот этот устный договор, чтобы потом, когда они начинают вместе какой-то быт строить, и близкий человек отклоняется, это будет обязательно. То второе ему напоминает: помнишь, мы с тобой договаривались? Ты мне обещал, ты говорил, что мы так будем делать. Вот. И я на это согласилась, потому что мы с тобой хотели в этом направлении. И человек, он может вспомнить, что он об этом действительно говорил, это для него важно, и это будет его решение тогда. Он помнит, что это его решение. Если вы что-то пропустили обсудить, то когда вы это скажете близкому человеку, скорее всего, он скажет следующую вещь: а я вот так хочу. Вот и все, и конфликт. А я по-другому, а я вот так. И в зависимости от степени ситуации будет конфликт.
Правильно ли я понимаю, что лучше вот эти вопросы обсуждать в присутствии, квалифицированного человека или старших, или пара может и между собой просто об этом поговорить?
Лучше пользоваться рекомендациями. Мы с супругом проходили полностью такую соответствующую подготовку. Соответственно, я такую же подготовку для людей, которые практикуют или просто хотят жить какой-то благости. Вот это образование мы сделали, да? И там полностью разработана методичка. И все же как раз в этом процессе стоит присматриваться, насколько близкий человек, он готов прислушиваться к рекомендациям. Рекомендация может быть прямая, когда вы общаетесь с человеком, который квалифицирован. А рекомендация может быть записанная, когда вы слушаете лекцию и соглашаетесь: ну да, это разумная вещь, надо стараться это делать. Вот. Если человек отрицает это все, будет тяжело, потому что, скорее всего, он будет опираться на свою правду. И я видела людей, которые, как бы даже сказать это, они могут вроде стараться кого-то спрашивать, но при этом все равно они стараются делать по-своему, по уровню своего желания. Есть люди, которые не бегают, всех много не спрашивают, но они склонны читать книги, слушать лекции, находить разумные вещи и делать это. Это тоже хороший уровень, этого достаточно вполне.
Благодарю вас. Очень интересно, конечно, что у нас есть такие возможности. Это очень ценная защищенность определенную дает. И вот такой вопрос, с которым, я тоже думаю, многие сталкивались. Если мужчина или женщина идут по пути духовного развития, то стоит ли создавать семью с человеком, которому это не важно, но он просто хороший человек?
Вот тут стоит разобрать такую вещь. Смотрите, если у человека его духовная жизнь, это занимает большую часть его энергии, времени и желания, это доминирующее направление его жизни, то не стоит. Потому что это и есть, вот, есть такое понятие, как объединение по доминантной линии. То же самое мы на этом курсе, на четвертом уроке это обсуждаем. Значит, доминантная линия, она может быть у каждого человека своя. Есть люди семейные, они любят семьи, семьи образования. Вот, это можно увидеть на Востоке. И вот они любят вместе какое-то время проводить, ценят семейные традиции. И вот два человека совпадают с этим направлением, хотя один может практиковать, второй нет. И вот они объединяются вполне хорошо. А два человека, например, ценят финансы, деньги, развитие, успех. И при этом один практикует, второй нет, но они вот объединились, и это их основная линия жизни, на, по крайней мере, на даже не то, что 2 года, это на ближайшие там, лет 30-40 люди имеют это сильное желание эту сферу реализовать. Поэтому если духовная жизнь и развитие духовное это занимает именно вот эту первую линию приоритета, то нет, не стоит, потому что будут точно конфликты. Вот. И нужно вот выписать для себя линии, направления, которые для меня важны. Иногда это бывают и какие-то социальные направления. Да? Просто бывают люди хорошие, они как бы интересуются религией, но при этом им очень важно заниматься социумом, помогать социуму. Для этого не нужно быть обязательно в какой-то религии. И для этих людей становится критерий качества и доброта, желание помогать другим людям. И если это у них доминирует, они объединяются, им хорошо. При этом есть какое-то уважение, принятие. Есть такие примеры, это очень классно, здорово это видеть. А потом есть люди, у них то же самое, есть какое-то единение, еще что-то. При этом, знаете, такая как синергия души. Вот. У них что-то многое, что совпадает. И второй проявляет толерантность к тому, что первый выбирает какую-то практику. Но вот я прописывала в нашем обучении то, что где-то в среднем так вот. Если человек практикует 3 часа в день, то лучше ему создавать семью вот, с человеком, который тоже планирует что-то практиковать в какой-то степени. Если эта практика где-то до часу, да, и есть другие приоритеты, то вполне можно создавать близкие отношения с людьми, которые просто хорошие люди. Я вот видела такие примеры, как человек, он носит очень хорошие качества, он там не сидит, не начитывает молитвы, но в каждом слове он благородный, разумный, ведет себя правильно, как джентльмен. И наоборот, человек сидит, там, читает молитвы какие-то, при этом он разговаривает так, что это приносит всем беспокойство, то где-то фанатизм, где-то может быть критика. Поэтому вот этот критерий, практикует человек или нет, и что он практикует, он, есть такое понятие еще духовность. Так что здесь надо выбирать более, в первую очередь, по приоритетам. И могу точно отметить, что если нет уважения и заботы, то это не поможет сохранить семью, даже если люди идут в одном направлении. К сожалению, очень много разводов у людей, которые практикуют. И если это заглянуть, в основном причина в том, что они так концентрируются на том, что якобы правильно, вот. При этом каждый не дотягивает какие-то свои вещи, они так на этом концентрируются, так концентрируются на высказывании об этом друг другу, они совершенно не проявляют гибкость, и это тоже разрушает отношения. Называется фанатизм, идеализм, и от того, что люди создают еще семью с человеком, который тоже что-то практикует, не факт, что там все будет гладко. Видите, в конечном счете будет решать это качество, лояльность, толерантность и широкомыслие во многом. Уважение, широкомыслие. Ну, что могу сказать по этому поводу?
Как важно, конечно, быть честным перед самим собой. Это вообще основа перед тем, как нужно входить в какие бы то ни было отношения. Спасибо вам. Вот еще один, мне кажется, аспект, который можно в этом разобрать, это есть ли счастье в многоконфессиональной семье, когда люди практикуют, но практикуют разные практики или религии?
Угу. Я бы даже отметила, что когда человек меняет культуру, бывают тут два вида, когда разные конфессии. Но как раз помните, я вам говорила, что вот, например, вот Куба Благость. Очень классно, когда у одного человека может быть одно тип религии, у другого второй, при этом их объединяет настроение доброты, помощи, качеств. И уважение. Уважение, то, что близкий человек это практикует, взаимные уступки, когда два человека вместе время проводят. То есть муж может спокойно забрать супругу рядом, заехать за ней в храм. Она проявляет терпение, если он что-то делает в своей духовной традиции, с уважением, спрашивает. Они вместе обсуждают какую-то истину, истина она вне религии. Почему бы и нет, если у обоих есть такая квалификация? Везде, где есть насилие и давление, всегда будет напряжение. Это вопрос времени, вопрос насилия и давления одного человека на другого, неважно, физиологическое, психологическое, и вопрос терпения, выдержки другого человека. Это один вид межконфессиональных направлений. Есть еще такое, когда люди одной религии, но разных культур. Тоже это разные направления. Когда они приезжают, они вроде объединились на уровне какой-то культуры, приезжают в другую страну, один человек приезжает и сталкивается с другой культурой. Вот. И здесь всегда рекомендуется не спешить расписываться, приехать и посмотреть, проверить. То есть не спешить, потому что другая любая культура – это стресс. Мне рассказывали, как одна знакомая, она вышла замуж за индуса, и потом она мне рассказывала, мне так было тяжело. Они едят руками, говорит, у них там что-то там жир течет по руке, и мне некомфортно. Но она привыкла есть вилкой, да? Какие-то такие мелочи возникают, и говорит, я съездила, говорит, с мужем туда, к родственникам, и поняла, что это последняя моя повестка, потому что после этого мне хотелось разводиться. Ну, а теперь на минуту представьте себе, если они бы жили там бы, на месте культуры ее супруга. То есть нужна проверка. Проверка, подойдет ли вам такая жизнь. Потому что если не подойдет, долго на любви, взаимной симпатии не проедешь, потому что недостатки, видение недостатков, видение отличий, неспособность переварить на уровне ума и чувствовать эти отличия, она приведет к тому, что будет хотеться это все оставить. Хотя есть пары, где люди меняют сторону и просто в восторге. Они просто в восторге от всего, от культуры, от настроения. Но это значит, что это их. В двух словах так можно отметить.
Очень интересно, действительно, ведь семья – ячейка общества, и нельзя забывать, что общество тоже для нас важно, в котором мы живем в нашей семье. Спасибо большое. И вот такой тоже вопрос, который, я думаю, в наше время особенно нередко встречается. Что делать, если жених или невеста из разных городов?
Разные города. То же самое. Есть опыт консультирования пар, которые оказываются в тупике, что тупик следующий. Она приехала или... Вот, или он. Вот. Так как сэкономить на жилье, они принимают решение, давай жить вместе. Но, конечно, ничего не будет. Вот. Потом незаметно это становится гражданским браком, потом они понимают, что нет, кажется, мы не подходим друг к другу. И тут начинается звонок консультанта. Вот. Потому что там же еще есть финансы. Но это очень тяжело, потому что кто-то оказывается в ситуации для себя невыгодной и уже затянутой. Хотя они еще не прояснили. Вот чтобы этого не было, рекомендуется, да, какое-то время, в течение месяца пообщаться онлайн, удаленно, понять, что если друг другу интересно, поискать возможности вживую увидеться. И не стоит с этим затягивать, потому что ничего так сильно не иллюзорно, как интернет. Опять же, вспоминаю своих знакомых, которые рассказывают, что это небо и земля, то, что им кажется по интернету или даже по звонкам. И то, когда они вживую встречаются, знаете, там есть такое понятие, как энергетика, физическое присутствие другого человека. И они вот общаются, общаются, и общаться по телефону, особенно без визуала, проще. Вот, проще друг друга слышать, нет пересечения. А вот когда они вживую встречаются, то там начинаются все мелочи подтягиваться. Запах, взгляд, энергия, реакция на быт какой-то, на какие-то вопросы. Поэтому где-то через месяц знакомства, если есть симпатия, если есть серьезное желание, стоит увидеться вживую. И не стоит строить себе долгие иллюзии, что это мой человек. Удаленно. Когда люди думают, что удаленно общаются, и какие-то есть симпатии, они могут прям надумывать, что это мой человек. А можно сделать короткую поездку, предварительное знакомство. И потом еще, может быть, ну как уже люди решают, как у них позволяет их работа, финансы. И потом, если все-таки у них есть симпатия, нужно одному переехать ко второму, в зависимости от того, в каком они месте хотят жить. Соответственно, пытаются посмотреть на друг друга в тех обстоятельствах, где они планируют жить. Соответственно, здесь нужно подготовиться к этому, должно быть возможность жить отдельно. Вот. Конечно же, там можно какое-то время снимать жилье, комнату, но это уже в зависимости от возможностей и условий. И посмотреть на вот это все. пойдет у нас или не пойдет. И если все будет складываться, дальше люди могут находить там работу и прояснять дальше отношения. То есть вообще минимум полгода живого общения, сколько бы ни было в интернете. Вот, а вообще рекомендованный год. Потому что все то, что в интернете, там где-то больше 50% иллюзии. Есть такие вообще отношения, что вообще не идет им вот это общение онлайн. Хотя вживую, когда они приезжают, как-то все легко становится. Это бывает связано с тем, что один человек не склонен много разговаривать, не склонен какую-то беседу поддерживать. Ну, зато человек дело. И вот для этих людей будет тяжело строить отношения онлайн. Поэтому долго не стоит, надо искать способы встретиться. И это бывает, сейчас много так пар. Или еще такая хорошая фишка, это вместе встретиться на каком-то пространстве обучающем. Кто-то приезжает на Кубы Благости, вот фестиваль, точнее, Благости. Кто-то планирует как-то пересечься в каком-то пространстве вместе. Вот. Поэтому это классно, это реально, просто надо искать способы.
У нас пришел вопрос, который как раз с этим связан. Если мы из разных городов, мужчина предложил встретиться, но не предложил оплатить мне дорогу. Это сигнал? Общаемся по интернету несколько месяцев.
Надо, смотрите, ну, хорошо. Надо меньше рассчитывать, что мужчины должны все сами понять. Вот, женщины должны учиться все равно все проговаривать. Поэтому можно так сказать, да я не против, но... Для меня, например, накладно сейчас за свой счет. Ну, то есть простимулирую, чтобы мужчина в данном случае позаботился. Потому что оплатить дорогу – это даже какой-то элемент ухаживания. Вот здесь есть такая тонкая грань между тем, когда мы дарим подарки и ухаживаем и обеспечим. Так вот, на этой стадии знакомства мужчина не должен обеспечивать, вот, но должен ухаживать. Потому что и это иногда людям непонятно, потому что они часто путают. Ухаживать – это когда он проявляет заботу, чтобы женщина не сильно беспокоилась. Да? В данном случае он купил ей билеты, помог ей где-то разместиться. Она не беспокоится, она защищена, она чувствует защиту, она видит лучшее качество мужчины. А уже решать ее вопросы – это он оплачивает ее мебель. Согласитесь, это не горит. Да? Потом покупает ей одежду. Потом она там что-то рассказывает, жалуется, ну, немножко даже вытягивать может. И мужчина это начинает все делать, то есть разные вот эти грани бывают. Вот это считается неблагоприятно, потому что, получается, мужчина уже взял какую-то ответственность финансовую за женщину по всем ее вопросам. И, но при этом они еще не в стадии даже помолвки, и они не обручились даже, у них нет там через месяц свадьбы. То есть когда они доходят до этой стадии, все, у них там свадьба, то это нормально, в принципе. Они там вообще даже к свадьбе готовятся. Да почему бы и нет? Но если они только-только познакомились, вот нужно ухаживать, но не содержать. И здесь, соответственно, когда мужчина зовет, да, то женщина, я вам скажу сразу, женщина сразу же рассчитывает, что мужчина как-то позаботится. Поэтому если мужчина слушает эту лекцию, то нужно позаботиться о женщине. Она сразу это оценит, для нее это шаг. Вот. Но если он не хочет, не готов, я не рекомендую ехать. Потому что, ну, скорее всего, знаете, да, мужчина это не столь сейчас важно. Или он не против, чтобы женщина приехала, но при этом он не готов брать какую-то ответственность за дальнейшее развитие отношений. Или он хочет, чтобы... Ну, хорошо, в Европе это принято, да. Но у нас в России еще пока нет. Поэтому все-таки какое-то ухаживание от мужчины ожидается. Или они на берегу оговаривают, кто как может. Честно и прямо, без ну, как бы вот этих неудобств. Я расскажу одну историю, это моей мамы история. Не моей мамы, а ее знакомая, она рассказывала, как когда выпускались мы из университета, все старались там быстро по парам разбежаться. И одна девушка, она мужчина ей понравился какой-то, и она то ли у него работы не было, то ли что. Ну, в общем, она подошла и сказала, пошли в кино. Она говорит, пошли. Вот, пришли они в кино, а он не спешит покупать билеты. Она купила билеты. Вот, перетерпела эту ситуацию. Потом у них как-то все наладилось, он и работу нашел, и вообще они расписались, все у них было хорошо, да? Вот. В данном случае женщина, видимо, как-то эту ситуацию, ну, разумно переварила и направила в верное русло. Поэтому я всегда рекомендую женщине все-таки не впадать в такую фазу, когда она гоняется за мужчиной. Какое-то здоровое ухаживание, здоровая его симпатия в форме ответственности она должна проявляться. Вот что могу по этому поводу сказать, и это всегда такая тонкая грань. Иногда, знаете, вот, иногда, если это путешествие, женщина собирается ехать в какой-то город, путешествовать, этот человек тоже там живет, или они вместе приезжают, и они, их это обоих устраивает, что они приезжают в это место, и, в принципе, каждый оплачивает дорогу. Но что в любой случае можно сделать, это прямо сказать. Если женщина чувствует неудобство, то она должна сказать, ну, мне, если честно, не совсем удобно оплачивать дорогу. Ну, для меня важно, когда мужчина проявляет инициативу, я так ощущаю, что для него это важно. И она получит какой-то ответ, либо он проявит эту инициативу, либо он не проявит, и, возможно, это не ее стиль построения отношений. Видите, все очень разные. Могу вот это сказать в этих сценариях.
Действительно, как честность помогает все прояснить, и все становится проще. Не нужно додумывать, размышлять, просто сказать и смотреть на реакцию. Это очень практично и полезно. И вот у нас осталась еще одна тема, которую мы хотели разобрать уже, когда семья создается, уже все этапы пройдены. Есть такой этап, как освящение брака, и интересно от вас услышать о ценности такого освящения.
Да, это классная тема, но для тех, кто верит. Если люди, в принципе, не ходят в место религиозное, но при этом освящаются, но это, да, это просто обряд без смысла. Потому что, почему этот обряд, он важен? Потому что, ну, государство, когда мы государственную регистрацию делаем, даем обеты, там стоит какая-то тетя, которую, может быть, мы даже не знаем, и она там нас спрашивает, и все здорово, потом мы расходимся и не видим. Вот, когда мы делаем какие-то религиозные обряды, там может стоять настоятель, да, или человек, которого мы уважаем. Или вот мне так нравятся такие истории, когда одна пара, она собиралась уже разводиться, потом у них кризис пошел. Потом она начала над собой работать, он спросил настоятеля, так как он венчался. И получил наставление, ну как, все, вы же раз повенчались, все, давайте продолжайте с песней. Это, пережив кризис, пережив тяжесть в отношениях, люди просто продолжили отношения, обновил какие-то ценности, обновил свои понятия, перетерпев какой-то сложный период. В целом, религиозное освящение, оно считается, что оно сжигает какую-то часть неблагоприятной кармы, скрепляет на уровне видения, на уровне направления. То есть два человека стараются, скажем так, вот, ощущают такую связь достаточно ну, сильную. Они чувствуют, что бы то ни стало, мы перед Богом дали обеты. И это порой их больше вдохновляет, чем они, когда дают какие-то обеты перед государственным представителем. Потому что они чувствуют какую-то ответственность, чувствуют духовную связь, духовное развитие в этом аспекте. И здесь вот, рекомендуется это делать. Единственное, что надо учитывать, что они все готовы освящать, венчать брак, если уже там есть дети, например. Сейчас очень разная система яги и венчания, она тоже подстраивается под современные лады. То есть люди могут иметь венчание, потом снова их там венчают. Но вообще считается, что мы как бы венчались и все вместе. Поэтому это очень хорошо помогает. И вот приведу тоже пары, примеры. Что вот они рассказывают, что вот когда я спрашиваю, ну что у тебя поменялось, когда ты это сделал, они вот рассказывают, что я стала по-другому смотреть на своего партнера. Во-первых, я больше вижу его духовную суть, вот, и чувствую свою ответственность за те обеты, которые дал. И если для человека это включает, это религиозное действие, то его надо делать. А если он сделал как обряд, и при этом у него ничего не меняется, то и не стоит это делать, если люди не сильно практикуют. Так что у каждого своя дилемма. Иногда старший говорит, потерпите, подождите, не спешите. Вот. Хотят, чтобы люди созрели. Но если там дети появляются, то там уже немножко по-другому.
Я благодарю за раскрытие этого момента. Тоже в нем очень важна честность, насколько это важно понимать для самого себя в первую очередь. И мы сегодня разобрали темы, которые хотели, тогда перейдем к вопросам. Вот такой вопрос к нам пришел. Не раз слышала о том, что до свадьбы нужно проверять друг друга, но как это делать, особенно как проверить, какой человек в быту, если не жить хотя бы какое-то время?
Ну, смотрите, есть же семейные праздники, семейные мероприятия. Можно вместе прийти и начать что-то помогать. Пойти к бабушке знакомой или к родственникам прийти и вообще помочь что-то сделать там, да, дома, в быту. потом проверять. У женщины сломалась там тумбочка или еще что-то, она говорит об этом близкому человеку, смотрит, как он включится в заботу или в помощь. Потом проверять. Это эмоциональный еще фон. Проверять имеется в виду, когда мы говорим, скажем так, вот женщина надо проверить, способен ли мужчина ее эмоции выдерживать, потому что она старается, старается, пока они мало знакомы, но каждая женщина, она именно с близким человеком, с мужчиной, она должна чувствовать, что она может вывалить все свои эмоции, опять же, как это делать, это отдельная тема, вообще отдельная тема. Вот. Но она должна чувствовать, что ее не оставит при этом и перевалит. Поэтому считается, что как-то осторожно проверить свои вот эти децибелы надо. Потом, если это женщина, то ей надо же проверить, способен ли мужчина принять ее ум, открытость, ее беспокойство переварить и как-то направить. Это идеально было бы. Это было бы идеально, это уже очень хороший уровень, потому что у людей, значит, она принимает его разум, его видение, уважает его и способна с ним советоваться. Это супер, когда вообще так происходит. Вот, соответственно, что мужчине, да, нужно вот проверить? У мужчины тоже есть притязания в отношениях. Вот. Для кого-то это будет обязательно там уважение, для кого-то это будет честность, преданность, открытость. То есть, если мужчину спросить, какие качества для тебя важны, нужны, соответственно, он должен разобраться и увидеть его, потому что два человека стараются быть очень хорошими, очень приятными. Они очень стараются понравиться и подстроиться. Поэтому проверить это надо просто какое-то время продолжать что-то делать вместе. Вот, слава богу, сейчас у нас очень много всяких филантропных направлений, всяких творческих направлений, где люди вместе могут встретиться, что-то поделать. Вот, и увидеть действие. Ну, вот так с супругом тоже, когда общались, я помню, что когда мы начали делать совместное действие одно, я прямо увидела, что у меня тут что-то характер полез, я увидела, что и у него срезонировал его характер. Поэтому, но до этого момента все как-то было хорошо. И если люди переваривают это и идут дальше, это хороший показатель. Потому что мы должны дождаться, когда все грани нашего характера как-то допроявятся. И это, кстати, происходит. Почему, как говорится, не переживайте, где-то с фазы 6 месяцев 12 начинает проявляться истинная суть. Люди не могут долго стараться вести себя, показывать. Они обязательно начинают вести себя такой, какой я есть. Почему рекомендуется хотя бы год общайтесь, чтобы точно разобраться. Но это имеется в виду не раз в месяц видеться в кафе. Это именно соприкоснуться с каким-то внутренним процессом. Это соприкоснуться с открытием сердца и видением реакции на это. И еще вот, проверяйте друг друга. Хорошо, когда вы обсуждаете вот эту технику обсуждения будущего семейного быта, возможного семейного быта, она позволяет, ну, извиняюсь, если вы сразу договариваетесь, живем мы за городом, или, точнее так, живем мы за городом, и у нас там две коровы, или живем мы в центре города, и у нас там трехкомнатная квартира с розалием на балконе. И вот тут они уже прямо обсуждают. И человек, он же не сможет наобещать, что да-да, конечно, мы переедем за город. Хотя некоторые это делают, надо тоже видеть природу людей. Есть, бывает природа, когда люди охотно соглашаются, но при этом держат за собой желание потом сделать по-своему. И если это так, то в процессе проверки будет видно, что человек нарушает свое слово. Так что здесь есть вот это разные природы людей, и здесь надо их учитывать. Когда люди природы вот, честных правил, обязательно для них важна правдивость. Они должны это проверить, будет это соблюдаться, ответственность, правдивость в отношениях. А есть люди, которым важна легкость какая-то в отношении, возможно договориться даже, если не выполнить слово. Это может обоих устраивать, и они будут видеть, что когда они обсуждают какие-то вопросы, и близкий человек не выполняет это, второго это сильно не ранит. Эту проверку надо пройти. Проверки это значит подойти так близко в отношениях, в плане открытия сердца, каких-то действий совместных, плана чаяния, чтобы увидеть, ну, на самом деле, что думает другой человек. И когда это происходит, то люди уже, естественно, как-то понимают, что к чему. Но точно никогда они мало общаются.
Спасибо большое. Вот тоже такой вопрос, мне кажется, он может быть объемным, но он очень важный, поэтому зачитаю. Есть ли критерии, по которым нужно выбирать партнера в первую очередь?
А видите, смотря такой, вот смотрите, какой человек, такие его будут критерии. И это индивидуальные личные критерии. То есть, согласитесь, если я назову свои критерии, они не будут подходить другим людям. Всегда есть индивидуальные критерии. И иногда есть такая иллюзия, смотрите, иллюзия заключена в том, что когда мы слушаем благостные лекции, нам хочется очень благостного, хорошего человека. Но при этом мы сами не проявляем еще качество благостное, поэтому, когда мы берем благостное качество и пытаемся себе найти партнера, мы его можем не найти. Согласны с этим? Потому что благостный человек уже с квалификацией, с качествами, реагирует на другого человека, который тоже проявляет эти качества. Соответственно, здесь есть критерии рекомендации, но также важно, чтобы вы до них дотягивали. Как это понять? Надо спросить человека, открыть сердце человека, который имеет чуть выше квалификацию. То есть спросить, вот у меня есть такие желания, вот, правильно ли я делаю, что я на это надеюсь? Или а какие у меня есть еще недостатки или какие-то препятствия? Потому что когда два человека встречаются или влюбляются, это означает, что их самолеты на одной высоте. Да? Вообще, в принципе, когда два человека приглянулись друг к другу, один человек рассказывал, он рассказывает такой опыт, говорит, я летел в самолете, и очень красивая женщина, вот, я на нее лично не отреагировала, но я заметила, как мой сосед весь покрылся потом, испариной, вот. И вкусы, они вот разные бывают, да? Для кого-то это будет критерий обязательно бьющая яркая красота, а для каких-то людей будет уже качество, а для каких-то людей будет направление каких-то общности интересов. Поэтому рекомендация такая: выписать 5 пунктов хотя бы, да, 5-10, и поставить 1, 2, 3 по пунктам, которые для вас вот ключевые и приоритетные. Потому что наверняка вы уже слышали. Чего точно надо избегать в отношениях, это избегать вот такой сильного невежества, например, алкоголь, интоксикации, именно преобладание. Преобладание – это как запой, вот. Азартные игры, когда люди могут все проиграть, не способны контролировать свои чувства, какие-то болезни, в том числе и психологические, какие-то совсем нездоровые проявления. Потом, помимо этого, вот, агрессия, деспотизм, насилие. Точно, если это видно, это не стоит связываться. И если человек не способен держать слово, да, держать слово какое-то, выполнять свои, ну, проявлять ответственность, если мы говорим про мужчину, для женщины. Женщина, если она не способна уважать мужчину, не стоит тогда. То есть в данном случае, если она к нему относится потребительски, ничего хорошего тоже не выйдет с этого. Потом для мужчины часто важна какая-то чистота, верность женщины, то есть чтобы она верила, чтобы она считала, что да, ты вот классный, ты лучший, и я хочу идти за тобой. Потому что если женщина не принимает так мужчину, то ей будет то же самое сложно за ним пойти. А традиционно это жена за мужем идет, да? Ну, классически так. У мужа работа поменялась, жена, она спокойно идет за ним куда-то, переезжает и знает, как заняться этим всем. Поэтому потом что еще? Какие вопросы бывают, моменты? Женщина не соответствует уровню. Вот обычно женщины могут чуть-чуть там потоньше с вкусовыми чувствами, а мужчина погрубее. И вот если наоборот, у женщины погрубее чувства, а мужчина потоньше, то тут тоже будет несовместимость, потому что так женщина не поймет и то же самое будет не уважать, обесценивать мужчину. Ну, это касается даже каких-то элементов чистоты, принципов. И здесь надо смотреть на вот эту совместимость. Поэтому не все то внешне красивое, как нам кажется, надо смотреть еще вовнутрь человека.
Да, благодарю, тоже очень важные моменты. И общий, и опять мы возвращаемся к этой честности, с которой мы и начали, и продолжаем. И вот такой вопрос, точнее даже просьба о совете к нам пришел. Молодой человек уже позвал замуж, но предлагает съехаться сейчас, чтобы привыкнуть друг к другу. Мы общаемся уже год, и я чувствую, что он надежный человек. И у меня есть примеры семей, которые съезжались до свадьбы, и у них все хорошо. Я начала слушать лекции Олега Геннадьевича, и он категорически против жизни вместе до брака. Очень нуждаюсь в совете.
Вы знаете, здесь такая вещь, вот в какой системе ценностей мы живем, на ту мы систему ценностей опираемся. Поэтому, когда мы живем в системе ценностей, где это, в принципе, нормально, это прокатывает, и, ну, мы в это верим, да? мы верим, что в принципе это возможно, и это принято в нашем обществе, да, хотя если мы поедем в совсем другую культуру, заглянем туда, то там скажут, нет, вы что, так вообще делать нельзя. Поэтому на каком-то этапе есть беспокойство, что мы завышаем стандарт, когда слушаем благостные лекции. Но когда мы начинаем это практиковать, видеть людей, которые так практикуют, и у нас достаточно примеров, то у нас сформируется такое, наоборот, мнение, что это вообще нормально, это вообще нормально жить для меня. Вот приходит такое убеждение, потом это нормально и это реально. Я вообще не переживаю по поводу того, что кого-то не устраивает, что я вот, ну, не хочу сразу же там, жить, прежде чем не расписавшись. Потому что традиционно, даже вот когда мне как астрологу приходит, первый вопрос, который я задаю, особенно по семейным отношениям, жили ли вы в гражданском браке? Потому что когда люди живут в гражданском браке, это брак считается. Вот. Год жизни в гражданском браке – это официальное супружество, которое можно смотреть на гороскопе на уровне судьбы. Соответственно, есть ли смысл тогда, если вы собираетесь жить вместе, а откладывать религиозный обряд, почему не сделать скромную свадьбу, да, а потом сыграть какую-то пышную вечеринку создать? Это же, с одной стороны, небольшие формальности, а с другой стороны, это и есть тот самый акт действия, то есть после чего мы начинаем жить вместе. Потом, почему так люди переживают, они так легко разводятся потом, почему же они так переживают, что надо не играть в свадьбу? Вот. Просто не надо кредиты сбрать на свадьбу, и можно все-таки, скажем так, пусть играть в скромную свадьбу и не сильно переживать, потому что это отношение. Почему это может быть опасно? Вот, опасно в том, что если вот есть пары, которые реально кладут заявление в ЗАГС, оно через 2 месяца, месяц, я сейчас это не культивирую как в эталон, вот, я просто рассказываю, что они уже все как бы настроились, что мы расписываемся, они покупают там уже закупку к свадьбе, все готовятся, и тут они съезжают вместе или находят квартиру якобы, потому что так удобнее, они планируют там дальше жить. Вот. Я хочу здесь подчеркнуть, что они настраиваются 100%, что они сейчас распишутся. Если такого настроя нет, то люди практически, когда так делают, они настраиваются на то, что мы проверим. А вот это проверим, это шаг назад, потому что я, значит, не уверена, хочу ли я брать ответственность. А почему она появится потом, когда я начну жить вместе, и когда я буду, ну, собственно говоря, что-то получать, при этом могу не брать ответственность. Или я не готов терпеть человека, и у меня, может быть, даже не согласие. Я с ним живу, у меня может возникнуть там, чувство вины долга. Я пойду в брак лишь потому, что я все равно не уверена, и мне некомфортно, но я вроде как пообещала. То есть не всегда что-то хорошее с этого получается, особенно проверять нечего. Если вы до супружества вы общаетесь, вам все нравится, есть какие-то неудобства, можно подождать. И понимаете, все равно каждый человек свое решение принимает. Я бы сделала так, многие мои знакомые так делают, многие мои знакомые живут уже по принципу, почему я должен жить вне брака с другим человеком, потому что это стало их реальностью, потому что это реальность окружает. Поэтому если у вас есть беспокойство по этому поводу, найдите ту реальность, в которой люди так живут, и сравните для себя, что вам откликается тогда, к какому уровню жизни вы готовы, как вы хотите жить. В этом плане вот так. То есть от того, что вы начнете жить вместе, это не будет не считаться ни браком. Это официальный, но брак с точки зрения высшей.
Очень честный совет. Спасибо вам большое за это. И вот такой вопрос тоже к нам пришел. Как ограничить себя от влюбленности, но не стать холодной снежной королевой в начале отношений?
Но влюбленность вообще в своем чистом виде – это такая эйфория, знаете, когда глаза вверх поднимаются, каждый человек от земли отрывается, он такой хороший, или такая хорошая, у него такие глаза. Ну, в общем, есть определенная эйфория. Вот. Тогда, когда люди, они проявляют какую-то заботу, вот, у них может быть такое сердце спокойствия возникать, когда люди занимаются своими делами, развиваются, там, обучаются, работают. При этом, когда они встречаются, они проявляют свою вот теплоту, заботу, дружбу какую-то. В принципе, это нормально. И ну, какую-то форму обмена нужно вступать, потому что, во-первых, она как-то успокаивает ум, создает вот эту теплоту. Потом, просто когда человек, если женщина полностью холодна и как ежик, это же тоже ничего хорошего. если только сильно мужчина не влюблен. Но если она в таком состоянии, то это тоже препятствие для отношений. Должна быть какая-то теплота, должна быть радость, должна быть благодарность. Там мужчина может дыхать, она благодарит. Она открывает как-то сердце, говорит о своих переживаниях. Любая женщина должна научиться открывать свое сердце. И смотреть, мужчина, он как вообще на ее сердце реагирует, как реагирует на ее желания. И она может увидеть, что он может стараться что-то для нее сделать. Вот. Олег Геннадьевич говорит, что вот, испеките пирожков, угостите. Почему нет? Почему не дать кусочек какой-то теплоты, заботы? Но не так, что женщина начинает это делать, а мужчина, такой, помню, прецедент, женщина, она так угостила, а мужчина взял как должное, и без цветов вообще приходит, без ничего приходит. Она раз, два сделала, потом поняла, что мужчина, он не готов к такому обмену, который она готова поступать. То есть он приходит, или они сходили в магазин, она покупает жвачку, а он, ну, такой ждет, когда она оплатит, и пошли. Ну, какая-то элементарная жвачка. Здесь уже вопрос не цены, а вопрос, наверное, заботы. Она посмотрела на это все и поняла, что этот мужчина не готов заботиться. А зачем ей, когда она уже развита, и она может, ну, вступать в такой какой-то здоровый обмен. Поэтому здесь есть разные грани. Кто-то говорит, категорически ничего не делайте для мужчины, чтобы не привязаться. Кто-то говорит, пеките пирожки, почему бы не угостить, почему бы не проявить любовь и заботу. И есть разные заботы на материальном уровне, на эмоциональном уровне, на духовном уровне. И все это типы разной энергии. Поэтому их стоит задействовать. Вот, это нормально. И в отношениях мы должны как-то формировать эту близость, но без фанатизма. То есть жена, женщина не должна там настирывать брюки, готовить уже обед, он уже приходит, там кушает каждый день, она уже чувствует, что она уже вообще включилась в женские обязанности, или мужчина включился полностью в выполнение своих мужских обязанностей. Вот с этим не стоит торопиться. Должна быть романтика, должны быть цветы, должны быть сюрпризы, должны быть комплименты, должны быть какие-то радостные. Это запитка, это очень важная запитка на формирование. Поэтому не стоит спешить с тем, чтобы быстро это в бытовуху переводить. Соответственно, когда мы говорим, что может сделать женщина, она может порадовать, сделать комплимент, но не переводить какое-то действие в бытовуху.
Благодарю. И вот есть у нас последний вопрос перед завершением эфира. Мне тоже кажется, он такой важный. Я пока не уверена, что мне подходит этот мужчина. Есть какая-то ответственность перед ним, чтобы не привязать его к себе своим добрым проявлением. То есть, когда уже можно открывать сердце и быть нежной? С самого начала или когда уже есть какая-то уверенность?
Это вопрос готовности женщины, ее наработки. Я знаю, что женщины могут быть на первом начале очень закрыты, закомплексованы. А потом иногда женщины проходят соответствующее образование, проходят какую-то стадию своей развитости и учатся, ну, щебетать, спокойно о чем-то говорить, рассказывать свои желания, чаяния, просить помощь, просить поддержки. Правильно вообще вести разговор, чтобы получить помощь и поддержку. И, кстати, таких мужчин тоже любят, потому что они сразу чувствуют себя нужными. Это вообще классно. И вот тут надо женщине проверить. Вот она создавает это пространство. Мужчина включается на то ощущение, что он нужен. Хочет ли он как-то ухаживать, заботиться, защищать ее или нет. Поэтому это стоит, это можно сразу это делать. Это можно сразу делать и смотреть. Конечно же, не стоит сразу с первого знакомства выгружать, заказывать. Есть такое ощущение такой естественной фазы. Но вот опять же, Олег Геннадьевич говорит, что иногда женщина может не чувствовать влюбленности, и это нормально. Надо смотреть на то, хороший ли человек был бы отцом моих детей. И немножко, вот в этом случае он рекомендует немножко начать как-то, ну, заботу проявлять. Именно в этом случае он говорил, печь пирожки. Потому что если женщина начнет как-то что-то делать для этого человека, она может почувствовать, что вообще-то ей нравится заботиться. И это как раз то самое, что будет у них в семье. А если она ничего не хочет делать или пробует, и у нее все равно какое-то отторжение, или они идут дальше, у нее все равно какое-то отторжение, то тогда надо честно себе признать, в чем, собственно, мое отторжение, что меня смущает, и вообще причина может быть в третьем. Я вообще не хочу в этом месте жить. Она, девушка, рассказывает, у меня все нормально было, уже встречались, общались, приехали смотреть место, где у нас будет дом. В этот момент я смотрю на это место и понимаю, это не мое место, я здесь жить не буду. Тут она и поняла, что это все не ее, ее сценарий жизни. Что-то смутное может быть в сердце возникать, когда человек до конца не понимает, он чувствует, что что-то не то. но при этом он не понимает, что конкретно не то. Нужно время досозреть. Но искренне надо приложить все усилия, чтобы понять, что вы действительно приложили все усилия, чтобы построить эти отношения. А сейчас, к сожалению, нужно учитывать. Будьте осторожны с доверием к своим чувствам, потому что сейчас, к сожалению, очень много недоверия, очень много ожиданий, очень много претензий, очень много ожиданий, что я хочу себе найти идеального, такого благостного по всем параметрам человека, чтобы он там и весь такой ответственный, развитый, и богатый, обеспеченный, и себя с реверансами со мной ведет, и хвалит, любит меня, терпит, да? Но это же подарок, а подарки такие редко кто получает, а если кто получает, это абсолютно заслуженно. Поэтому, когда мы об этом говорим, здесь надо понимать еще, что как-то настраиваться на пространство своей судьбы. Поэтому я рекомендую в таких случаях искренне обращаться к Богу, к Вселенной с просьбой дать отклик. Мой ли этот человек, если мой, то помочь на сближение. Согласитесь, это же и есть конечная цель.
Да, спасибо большое. Так прекрасно мы завершили на важности молитвы и обращения к Господу в любой ситуации, особенно в построении семейных отношений. Я вновь и вновь возвращаюсь к мысли, насколько важно руководство в этом, потому что, слушая вас, ты понимаешь, что уже есть люди, которые обладают знаниями, которые являются носителями этой культуры, и очень ценно обращаться к ним за помощью. Поэтому спасибо вам большое, что рассказали это все, что ведете такой чудесный проект и что делитесь с нами очень ценными, полезными знаниями.
Ой, вопрос еще один пришел. Могу ли я его зачитать?
Да, давайте.
Так, а если тебе мужчина помог в доме прибить полочки, его надо отблагодарить, то есть предложить деньги или предложить чай с печеньем? Но точно должна быть какая-то благодарность. И почему действительно не предложить чай с печеньем? Потому что вообще, когда женщина из себя такую полную королеву строит, конечно же, есть кому, мужчинам, кому нравится такой сценарий, но вообще-то очаровывает забота, очаровывает теплота, очаровывает благодарность, очаровывает такое вдохновение, восхищение. Но она может не бежать там с чаем угощать, да, там кормить там, и точно деньги не надо предлагать, если это ухажер. Вот, это, мне кажется, даже может оскорбить. Она должна подчеркнуть: спасибо, ты меня выручил, например. Вот, мне эта полка уже беспокоила 3 месяца, ты меня спас от этой полки. Это такой чудесный день. Спасибо, что ты... то есть можно это выразить благодарной энергией благодарности. Она не хуже энергии там чая. Про деньги я молчу, она неуместна будет, да? Потому что деньги платятся людям, по профессии, по специальности. И вот здесь важно, смотрите, чтобы не было такого сценария, что я тебе что-то должна. Вот. Некоторые женщины не умеют принимать помощь, не умеют принимать благодарность, подарки, заботы какую-то, и они чувствуют себя в долгу и пытаются платить. Нет, точно. Нужно создавать пространство, где мужчина может позаботиться, а женщина может с восхищением сказать ему: спасибо, ты спас, настоящий герой, да? Вот. И это будет классно. Это и есть та самая романтика. Наверное, на этой веселой ноте, да?
Прекрасно. Спасибо. Да, тоже такой ценный навык развивать в себе. Благодарю вас. Это ощущение, что ты не должна. И это тоже работа с самооценкой. Поэтому есть тоже с чем работать, есть что развивать, чтобы построить счастливые, гармоничные отношения, которые в этом мире возможны. Спасибо вам большое. И тогда надеемся вновь на встречу на волнах Ведорадио.
Да, спасибо вам, Анна. Благодарю за встречу. Всего вам хорошего.
И вам тоже желаем прекрасного дня. До новых встреч!